Приветствую вас, дорогие телезрители. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследование книги Откровения. Мы изучаем послание к семи церквям. И помогает нам в этом исследовании автор книги «Тайна Апокалипсиса» Ростислав Николаевич Волкославский. Мы подошли сейчас к исследованию книги послания Лаодикии. По этой большой дороге, которая началась с Ефеса, мы проходили этап за этапом, шаг за шагом, период за периодом, и подходим к конечной цели, к последнему периоду, который называется Лаодикия. 14 стих 3 главы. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Зная твои дела, ты не холоден, не горяч, а если бы ты был холоден или горяч». Ростислав Николаевич, что это был за город? Что за христиане жили в этом городе?
Это был очень богатый торговый город. Вы видите, что все эти города имели какую-то особенность. Вот этот город был самый. Один из, он не такой большой был, но он был богатый. Интересно, что даже Антиох IV Эпифан подарил его своей жене.
Подарил этот город?
Да, этот греческий царь. Вот, чтобы все, как подарил? Чтобы все, значит, налоги, которые с этого города собирали, шли в пользу ее...
Личный бюджет.
Да,
вот. И что особенно в этом городе? Какая там была община? Христос, мы видим, с самых первых слов начинает говорить о проблеме.
Да. Еще одна особенность такая характерная для этого города, что в городе протекала река Ликус, вот, а выше по течению были горячие источники из земли. И вот они попадали в эту реку и делали воду теплой, неприятной для,
для питья.
Да, в жаркой стране хочется всегда что-то прохладного попить. Вот. Здесь была неприятная вода такая. Вот. Это тоже характерно было для этого города.
Также, когда мы читаем ниже, то мы видим, что «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ничем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, нищий, слеп. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей». Там были определенные мануфактуры, какое-то было ремесленничество, связанное с тем, что Господь говорит о глазной мази, говорит об одежде.
Да, именно так. Это искусные мастера были. Все. Я же не зря же говорю, что ни один из этих городов не был подарен супруге, а вот именно этот. Там было много людей, которые могли производить. И, конечно, и члены церкви. Они увлеклись и бизнесом, и ремеслами своими, и могли делать вещи очень редкие. И эти вещи, конечно, продавались, и имели, на них был спрос большой. То есть это большая коммерция и большой бизнес, как сегодня говорят. Многие христиане вошли в эту сферу.
Ну, а как это относится?
Они думали, что они богаты. Ну, и как им? Они не богаты, если
они богаты. Буквально
богаты
были, наверное, буквально имели богаты, золото, да. Серебро.
Да.
А Бог оценил их по-другому.
Он говорит, ты думаешь, что ты богат. Разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Пять таких недостатков он перечисляет. Вы знаете, всегда человек нищий знает, что он нищий. Слепой знает, что он слепой, да? И ногой человек, он знает, что он ногой. Но тут парадокс именно в том заключается, что здесь человек с точки зрения Божьей, как Бог его видит, он такой. Вот он все ничего. А он думает, что он не такой. Вот. Это просто для Вселенной выглядит парадоксально, как-то ужасно.
Как этот период соотносится с историей церкви? Мы завершили наше исследование на Филадельфии, это середина 19 века. То есть мы можем сказать, что этот период начинается с середины 19 века, и судя по тому, что больше уже нет периода, это наше время.
Это
такие временные
рамки, приемлемые, да? Объяснения.
Вот, наше время. Что это за время? Как вы его оцениваете? Господь его так оценивает. О, если бы ты был холоден или горяч. Почему Господь именно так говорит христианство? Если бы ты был или холоден, или горяч, а так ты тепл.
В данном случае...
Что происходит с христианством, вот именно вот с конца 19 века?
Если мы читали про Лаодикию, что там была ревность большая, да, что они трудились для Господа и так дальше, распространяли, то эти уже как будто бы все получили. Вот сегодня каждый христианин имеет достаточно количество религиозной литературы, имеет достаточно количество информации. Больше того, очень многие из христиан довольно зажиточно живут. Они не пьют, не курят, предположим, да? Они серьезно занимаются бизнесом, они как будто бы избегают некоторых плотских таких крайностей, угу. Вот, и больше углубляются в обогащение, внешнее обогащение. Вот, но этому содействовало и развитие капитализма с середины XIX века. Мощное развитие во всем мире капитализма. Христианство жило во всем мире, особенно, значит, в странах богатых. Вот, они были вкручены или ввинчены, или входили во все эти деловые круги, структуры и так дальше.
Протестантские страны были в передовой капитализма.
Да, конечно.
Это оказало влияние.
Да, да. Это оказало влияние на то, что многие христиане оказались в таком состоянии, когда духовное, в общем-то, и не отвергается, духовная информация не отвергается, и понятия религиозные не отвергаются, но во всяком случае возникло такое состояние, что это информация, это литература, эти проповеди бесконечные, которые совершаются по радио, телевидению и так дальше, они уже не производят того впечатления, которое должны производить на человека. Человек удовлетворяется каким-то духовным минимумом. Да? Я того не делаю, сего не делаю и так дальше. Вот. И как церковный период, можно сказать, что он относится именно к нам, в нашу эпоху, в наше время. Вот. И именно к нам, которые имеют достаточно не только литературы, но и имеют свободу религиозную. А степень вменяемости всегда зависит от того, сколько человек знает и что он, какую имеет степень свободы. Да? Вот если он больше знает и имеет возможность выбора, он более ответственен перед Богом. Так Христос сказал, ибо тот, кому много дано, с того много и спросит. Спросится. В данном случае вот такая ситуация нехорошая. Вот.
В этот период христианство себя считает, ощущает влияние либерализма. Либерализм, он разбавил вот эту горячесть христианскую, он оказал определенное влияние на христианские круги, на протестантизм. Как это видно сейчас, как это происходит?
На все стороны христианской жизни оказал либерализм влияние. И на богословие,
в чем
критический, библейский, так сказать, метод. Вот когда в ряде европейских государств, которые издревле считались христианскими, возникла критика библейского материала, первоисточника. Возьмите Тюбингенская школа, так называемая, в Германии. Если во время французской революции там было выступление в основном против клерикальных слоев, против духовенства, их злоупотреблений и так дальше, то в Германии развился рационалистический атеизм такой, который критиковал Священное Писание. Там целый ряд авторов, которые написали разные книги, показывали. Но это, если кто-то изучал хоть немного философии, историю философии, то знает эти имена, я просто не хочу их называть. Вот. Появляется критика источников, первоисточников и так дальше.
Это как-то отражается на жизни церкви?
Ну, бесспорно, бесспорно. Если люди потеряли доверие к Священному Писанию, теряют его, то а какое же основание Священное Писание говорит, если разрушено основание, что может сделать праведник? Духовное основание разрушать нельзя. В данном случае это происходит именно с 19-20 века очень активно. С другой стороны, материальное обогащение. Вот, именно мы уже говорили, капитализм, который бурно развивается в этих европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, он всех увлек своим, так сказать, вот этим вещизмом, материализмом и так дальше. Вот в этом отношении у церкви оказалось очень опасное положение. Много света, много информации, много возможностей, но все эти великие силы Божьи, они не производят впечатления на душу человека больше.
Удивляет то, что Господь говорит. Если бы ты был горяч, ну это понятно, я хочу, чтобы ты был горяч, или холоден. Вот здесь удивляет, почему Господь говорит, я согласен, чтобы ты был бы или вот таким бы, или хотя бы таким, но только не теплым. Почему Господь вот так желает, или холодный, или горячий?
Потому что и холодный, и горячий – это люди убеждения. Горячий, он убежден, предположим, в истине библейской, он защищает ее, он применяет ее в жизни. Да? Если он что-то ошибается, Бог его будет поправлять, потому что он ревностный христианин, может быть, он действительно, Бог будет с ним работать. Холодный человек, он тоже человек убеждения. Он по какой-то причине, может быть, именно в силу вот этих всех критических выпадов, он становится противником истины. Он думает, что это, он старается разработать какие-то контраргументы, он недоволен, он хочет добиться, что это неправильно. Бог с таким человеком будет работать.
То есть до него можно достучаться?
До него можно достучаться, вот, потому что он по-своему правдоискатель, понимаете? Он по-своему
это правдоискатель. Это как Савл, который был холоден,
да.
Но Бог его нашел.
Бог его нашел. И действительно сделал его носителем истины. Он говорит, если такое состояние или такое, я могу еще помочь. Но когда, что бы ни говорил, да, да, аминь, аминь, и все там же. И никакого интереса к тому, что сказано, и никакого продвижения в этом направлении.
То есть Господь предупреждает Иоанна о том, что в конце времени христианство будет поражено компромиссом, ложным компромиссом, компромиссом, который имеет связь, они пытаются угодить и миру, и пытаются угодить и Богу, толерантность, которая ложная толерантность проявляется, где нет отстаивания принципов, которые являются, и вот это состояние комфорта, в которое погружается церковь вот перед самым концом истории Земли. И мы видим отношение Господа. Знаю, что ты дела твои, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Это, мне кажется, очень страшный приговор. Извергну тебя из уст моих. Отвергну тебя, так я понимаю?
Перестану ходатайствовать.
Перестану ходатайствовать. Перестану за тебя молиться.
Да, и тем более, что на небе идет суд.
Ладикия, вот. Это да. Народ суда?
Народ суда. Идет следственный суд над всем Домом Божьим. И если человек даже в этой ситуации не понимает и не хочет ничего предпринимать, Господь говорит, как я могу за тебя ходатайствовать? Я отказываюсь быть твоим адвокатом.
То есть человек номинально считает себя христианином, но Бог говорит, но я за тебя ходатайствовать не буду.
Вот дальше давайте остановимся на тем, что советует Господь каждому из нас.
«Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
Ну, об этом мы уже говорили, далее 18.
18. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться».
Угу. Вот. Значит, тут он предлагает три вещи.
Угу. Золото огнем,
белую одежду, чтобы тебе одеться, поскольку
и не была видна срамота твоей ноготы.
Да,
чтобы и глазную мазь.
И глазную мазь, чтобы
помажь
ты
глаза
мог видеть. Три момента. Золото огнем очищенное, белую одежду и глазную мазь. Господь предлагает.
То есть это символы.
Купить у него, да?
Это символы.
Вот это символы, конечно, символы.
Что они означают?
Вот, в Священном Писании вера считается нетленным золотом, да? Вот, потому что вера Божия, вера Господа, вот, она может обогатить человека духовно.
То есть первый момент, о котором говорит Господь, советую тебе купить веру.
Да.
Хотя ладики – это верующий период, они себя считают верующими людьми.
Да, да.
Но Бог говорит, это у вас не такая вера.
Да.
Советую купить
веру Христову.
Огнем очищенную.
Да.
Что имеется в виду огнем очищенную?
Очищенную – это ту веру, которая прошла испытание. Потому что вера Христа, она прошла через испытание. Это не просто была номинальная вера в какую-то там доктрину, вот, или философскую. Вот так мы верим, мы так понимаем. Она была вера Христа. Здесь и речь идет о вере самого Христа, угу, которая была испытана до конца и была победоносной. Мужайтесь, я победил мир. Да? Вот имеется в виду, что мы просить должны у Христа Христову веру.
Наверное, здесь такой призыв у Господа, чтобы мы не избегали компромисс, не шли на компромисс, на ложную толерантность, а проходили испытания с верой, доверяя Господу все те жизненные обстоятельства, в которые мы попадаем. Наверное, проблема у христиан в этом была, есть в Лаодикии. Да. Второй момент, он говорит, что я предлагаю купить тебе белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей.
Интересная последовательность. Белая одежда – это праведность Христа. Mm-hmm. Если первое – это была вера Христа, mm-hmm, которую надо купить, значит, ну как бы приложить желание огромное, отдать что-то ради того, чтобы эта вера стала твоей, вот, то второе, вот это вот праведность Христа, это тоже дар Божий, но он дается как результат того, что у тебя есть вера.
Как результат, да.
Как у тебя есть золото. Вот за это золото, за золото веры, ты можешь купить праведность, ты можешь приобрести праведность. Если ты веришь в истину Христову всем сердцем, то Христос может тебе сделать одетым праведность свою. Ибо и вера, и праведность, они исходят от Христа. Это атрибуты самого Христа, Искупителя нашего. Что-то меньшее, оно не принимается на небе. Господь желает всех одеть в свою праведность.
Третий момент. Господь предлагает купить глазную мазь и помазать глаза твои. Купить и помазать глаза твои, чтобы видеть. Глазная мазь. Что это означает?
Это, конечно, Дух Святой, который делает человека, просвещает человека, дает ему духовное видение, проницательность дает духовную. Без этого невозможно ни себя постигнуть как следует, ни постигнуть тех сложностей и закономерностей, которые существуют в мире, и тех искушений, которые есть в мире. Дух Божий помогает человеку, указывает человеку на его грех. То есть внутреннее зрение дается человеку. И понимание всего, что окружает в этом мире. Поэтому Дух Святой дается тому, кто имеет веру, кто жаждет праведности Христовой. В конечном счете получает силу Духа Святого, получает третья личность Божества, непосредственно с таким человеком работает.
Можно еще сказать,
просвещает.
Можно еще найти такой важный момент, что Господь призывает не просто купить нас, а еще и помазать. Мало христианину Лаодикии знать о важности Святого Духа, о важности его влияния, о необходимости рождения свыше. Для Бога важен момент не просто знания, а еще опыт, который человек обязательно должен пережить с Духом Святым. То есть практический опыт обращения и обновления отношений с Богом.
Видите, какие высокие духовные стандарты выдвигает Бог перед каждым христианином. В наше время, чтобы оно не усыпило нас. Вот.
Тут еще интересный момент. Мы понимаем, что по благодати Божьей Господь нам дарует это все даром. Но в Лаодикии сказано: советую тебе купить. Почему именно такой оборот?
Отдай свои привязанности, свои симпатии, свои желания, поверни их в сторону приобретения праведности Христа. Понимаете? То есть я как бы продаю что-то. За что-то я покупаю это.
Плачу цену.
Какую-то цену плачу. Это именно, лучше вы сказали. Как будто бы я плачу. Что-то он у меня берет. У меня есть свои цели жизненные, привязанности свои, свои желания и так дальше. Господь говорит, ты направь их ко мне, ты дай их мне, и я тебе тогда их возвращу только в лучшем варианте, в лучшем состоянии, чем ты есть. То есть Царствие Божие все-таки, несмотря на то, что человек спасается верою, оно требует взаимной отдачи всех духовных ресурсов, которые у нас есть.
Библия называет посвящение.
Посвящение, да. Отдайте тела ваши, там помните?
Жертву живую, святую.
Да, да. Это что же человек должен отдать? Свои привязанности, свои желания, свои привычки. Это не так-то просто.
Интересно, когда смотришь на этот период, то христиане этого периода, они самоуверенные, они уверены, что у них все хорошо, что у них хорошо все с Богом, они богаты, разбогатели, и не понимают удивления, когда Бог говорит, вы нищие. А когда начинаешь смотреть, как Бог смотрит на Лаодикию, то начинаешь понимать Господа. Веры нет, праведность Божья отсутствует, и Дух Святой не оказывает то влияние, которое должен быть. И поэтому, когда Господь видит на это состояние, Он говорит, если не покаешься, отвергну тебя, исторгну из уст твоих.
Вы заметили, что какая очередность? Вера, очищение Духа, праведность, и только тогда Дух Святой. Есть немало людей, которые вот сразу говорят, что надо Духа тебе получить. Сразу тебе надо Духа, вот ты пришел на собрание, ты получишь Духа. Угу. Понимаешь, это самое. Последовательность такая, ты должен веру иметь, Божию. Это вера Божия, она понимание Христа, понимание Его истины, Его слова. У тебя должно быть здравое желание, чтобы эта праведность, которая есть у Христа, чтобы она стала с тобой, чтобы ты погрузился в эту сферу Христовой праведности. И только тогда Дух Святой даст тебе особую силу. Хотя все это совершает Дух Божий, все эти этапы. Но полноту Духа Святого ты получишь не сразу. Не так, как пишут на заборах плакатики. Угу. Приходи за своим чудом вот в такую-то палатку, там будет такой-то проповедник, он будет исцелять, он будет наделять вас Духом и все такое. Понимаете? Это не та последовательность.
Мы смотрим, в 19 стихе Господь обращается и говорит к Лаодикии, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Здесь интересно, Господь выражает свою любовь. «Если я вас буду наказывать, не думайте, что я вас не люблю. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся». К Лаодикии звучит конкретный призыв. Призыв о покаянии, да? Об изменении своей жизни. О том, чтобы пересмотреть свои взаимоотношения.
Итак, будь ревностен и покайся. У нас всегда есть причина каяться. Чем ближе мы будем ко Христу приходить, тем больше мы будем к себе требования ставить. Тем больше мы будем чувствовать нужды в том, чтобы просить у Него прощения. Если мы сейчас просим, ну, прощения вот за то, что я там обругал кого-то, оскорбил кого-то, вот, то чем ближе мы будем подходить к Христу, мы будем нужду иметь каяться в неправильных желаниях, мыслях, которые не реализовал я ни словом, ни делом. Да? Но я был наполнен какой-то завистью и так дальше. Вот видите, то есть покаяние – это не просто единократный акт, однажды сделан. Покаяние – это духовный процесс всей жизни. Потому что чем ближе ко Христу мы приходим, тем больше открывается наше несовершенство. Но это несовершенство уже не делает нас, не повергает нас в уныние и так дальше, а просто желание избавиться от этого.
Господь нам показывает здесь путь,
да.
Как нам вернуться к Нему, как обрести веру, праведность, обрести Святого Духа. Все начинается с покаяния. Удивительные слова, которые говорятся в 20 стихе. «Все стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, и войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мной». Вы можете прокомментировать эти слова. Что предлагает Господь, или что обещает Господь Лаодикии?
Он предлагает необычную близость.
Почему нам вечерить? Что это имеет в виду? Есть какая-то аналогия с тем временем?
Да, бесспорно. Ужин. И тогда, в то время, был знаком того, что труд дневной окончен. Обычно во время вечера, вечери или ужина собиралась семья, подводились итоги дня, и это был приятный момент.
Это такой. Общение, это близость.
Общение. Близость. Знали, что уже все, теперь мы пойдем отдыхать. Вот Христос хочет войти в такие отношения с человеком, чтобы дать ему совет, даже в конце жизни, когда вечер жизни наступает, чтобы ты был спокоен, что я уже с тобой. Я не просто тебе стучу, а я уже с тобой. Я общаюсь с тобой, я вечерю с тобой. Я делю с тобой все, что ты делаешь, что ты делишь со мной. Да? В данном случае образ вечери – это образ соучастия, приближения человека к Богу и жизни во Христе.
Интересно, что Бог стучит к сердцу христианина. Он не отбрасывает его. Он стучит, он заинтересован, он любит. Но выбор остается за человеком. Если откроешь, то жизнь может измениться. Открыть – это покаяние?
Да, разумеется. Открытый ум. Знаете, есть такое выражение? Угу. Да? Есть закрытый человек. И мы чувствуем это, да? Вот, когда человек даже по отношению к нам закрыт. Он может быть вежлив, он может даже улыбаться. Но мы понимаем, что человек закрытый. Христос хочет, чтобы мы были открыты по отношению к Нему. И вообще ко всем людям с рассуждением относились.
Завершается это послание обетованием. «Побеждающему дай сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот прокомментируйте это обетование. Что Господь хотел, что именно здесь Он хотел сказать нам? Людям, которые живут в Лаодикии.
Он делится с человеком, который кается, который приближается к нему абсолютно всем, что он имеет, как Бог. Он отдал свою жизнь ради человека, пролил свою кровь, сказал, вот моя кровь, и я за вас проливаю. Так? Он отдал человеку время, дает свое божественное, потому что он ходатайствует за человека, заступается за человека. Он ходатайствует, он желает очистить человека. Все этапы нашего спасения, все шаги нашего спасения совершает Христос вместе с нами. И последнее, что он говорит, что я еще тебе не дал. Побеждай, если будешь побеждать вместе со мной, сядешь на престоле вместе со мной. То есть займешь самое высокое положение в Царстве Божьем.
То есть та общность... То общение, которое было с тобой здесь на земле, оно продолжится и на небе. Мы будем сидеть вместе и будем иметь вместе общение. Спасибо большое.
Это непостижимые вещи.
Спасибо большое. Дорогие друзья, пусть вас Господь благословит. Христос стучит в ваше сердце. Общайтесь с Ним, ищите Его. Божьих вам благословений.